Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Свет русской поэзии». Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Уважаемые радиослушатели, Людмила Владиславовна Кононова продолжает свой рассказ о русском поэте-мигранте Арсении Несмелове.
Мы уже говорили, что белое движение не было однородным, и когда был предательски арестован адмирал Колчак, произошло событие, ставшее легендой белого движения. Некий храбрый офицер прорвался сквозь кольцо оцепления и в эшелоне, где содержался адмирал, увидел его и в последний раз отдал ему честь. Этим офицером был Арсений Митропольский. В Нижнеудинске день отлетал и был хрустальным. В снегу скрипел протяжно шаг. Висел над зданием вокзальным беспомощно нерусский флаг. Я помню звенья эшелона, застывшего как неживой. Стоял у синего вагона румяный чешский часовой. И было словно погребальным охраны хмурое кольцо, как вдруг на миг в стекле зеркальном мелькнуло скорбное лицо, уста уже без капли крови, сурово сжатые уста, глаза, надломленные брови, и между них его черта, та складка боли, напряжение, в которой роковое есть, рука сама пришла в движение, и, проходя, я отдал честь, и этот жест в морозе лютом, в той перламутровой тиши, моим последним был салютом, салютом сердца и души, и он ответил мне наклоном своей прекрасной головы. И паровоз протяжным стоном кого-то звал из синевы, и было горько мне, и ковка. Вдруг под ногою скрипнул снег, то с наклоненной винтовкой ко мне шагнул румяный чех, и за вагоном грохотало, ляск приближался, пролетел. Умчали чехи адмирала в Иркутск на пытку и расстрел. Это событие немножко следующего, так сказать, этапа, да? Вот идет исход армии Капеля через Сибирь, на Читу, на Дальний Восток, во Владивосток многие, значит, устремляются. И вот в это время начинают доходить слухи о том, что большевики призывают на воинскую службу, на командные должности офицеров, в том числе офицеров высшего состава, и что вот как хорошо, замечательно, можно ведь России служить и так. То есть, конечно, смущение, смятение в мыслях, оно свойственно было тем людям, несмотря ни на... Ну, как все теряли люди, вот все теряли. В чем опора, где ее найти, как? Вот только, получается, вера, больше ничего.
К сожалению, вера в то время среди высшего офицерского состава была вещь довольно редкая, но я имею в виду настоящую веру. Не обряда веры, не хождение в церковь, а вера в живого Бога, верность прежде всего. И вот мне кажется, что верностью России, пусть даже Красной России, эту веру и заменяли люди. Они действительно были верными сынами своей отчизны. Может быть, они ошибались, а может быть и нет. Может быть, победило бы белое движение, так Россию бы и растащили по кускам каким-то образом. Мы этого не можем знать и не узнаем никогда, но тем не менее большинство этих людей России Мессии были верны и на той, и на другой стороне. Но вот вся беда в том, что они Богу были неверны.
Ну вот смотрите, ведь им и были даны такие испытания, превосходящие вообще человеческую какую-то меру. Именно в этих испытаниях они... Кто-то, мы же не знаем, может быть, в последние минуты своей жизни, да, приносил покаяние, потому что тут уже невозможно, ну, извините, Бога не чувствовать, когда ты идешь там многие-многие недели по зимней Сибири в 40-градусный мороз там. Но мы немножко забежали вперед. Давайте мы все-таки вернемся к этим событиям. После, кстати, сейчас об этом мы будем говорить. После расстрела Колчака в составе 30-тысячной армии генерала Капеля Арсений Митропольский выступает в Великий Сибирский Ледовый Поход. Так его потом называют. Даже учреждается медаль участников вот этого вот Великого Сибирского Ледового Похода, потому что до этого победоносная армия начинает отступать. Они двигаются на Читу. В Чите в это время еще удерживает власть атаман Семенов. Капелевцы идут по Сибири, вот как я уже сказала, зимой в 40-градусные морозы, через тайгу, по льду Байкала. С ними обозы с ранеными, с мирным населением, с больными тифом. Ну, что там было? То есть за ними идут, конечно, их настигают, конечно, там бои. Многие умирают от обморожений. Вот генерал Капель погиб таким образом. До Читы доходит только шестая часть армии. Ну вот давайте, сколько же это, значит, было 30 тысяч. Поделим на 6, да? Сколько остается? Именно на эти события откликается другой поэт-воин, который в это время на Дону, там, в Сибири, его однокашники, друзья. Однокашники Николая Тураверова. Он посвящает капелевцам стихотворение «Было их с урядником 13».
Было их с урядником 13. Молодых безусых казаков. Полк ушел, куда теперь деваться? Меж оледенелых берегов. Полк ушел, куда теперь деваться, меж оледенелых берегов. Стынут люди, кони тоже стынут, веет смертью из морских пучин. Шепнул Господь на ухо сыну, что молчишь, мой милосердный сын. Сын тогда простер над ними ризу, а под ризой белоснежный мех, и все гуще, все крупнее к низу закружился над разъездом снег, и все гуще, все крупнее к низу закружился над разъездом снег. Ветер стих, повеяло покоем, и доверясь голубым снегам, заезд добрался конным строем, без потери к райским берегам. Весь разъезд добрался конным строем, без потери к райским берегам.
Это те самые события, когда при переходе уже через границу с Маньчжурией, по пятам за ними шли карательные отряды, вдруг в одно мгновение начинает идти снегопад такой силы, что конь вместе со всадником превращается в гору снега за 3-5 минут. И вот как осмысливает, переплавляет любящее русское сердце верующее эти события. И стихотворение «Расстрелянные сердца». Выплывут из дальности Муаровой Волга и Урал. Сядет генерал за мемуары, пишет генерал, выскребает из архивной пыли даты светляки, вспоминает, как сражения плыли, как бросал полки, и, носясь над заревом побоищ в отзвуках «Ура!», он опять любуется собою, этот генерал. Нам же, парень, любоваться нечем. Юность истребя, мы бросали гибели навстречу лишь самих себя. Перестрелки, перебежки, водка, злоба или страх, хрипом перехваченная глотка да ночлег в кустах. Адом этим только на экране можно обмануть. Любят разжиревшие мещане посмотреть войну, любят в мемуарах полководцев памяти уют, ибо в них сражение дается, как спектакль дают. Не такое вздрагивают дрожью, как дрожал солдат. Есть и будут эти строки ложью с правдой цифр и дат, ложью, заметающую зверств и одичаний след. А у нас расстрелянное сердце до скончания лет. В 1920 году гражданская война для Арсения Несмилова, Арсения Митропольского, заканчивается. По поддельным документам он добирается до Владивостока и попадает в госпиталь за несколько дней до того, как в город вступают японцы. А большевики бегут. Здесь, на госпитальной койке, рождается псевдоним Несмилов. Вот как это произошло. Я сейчас читаю его прозу. И просто забегая вперед, скажу, что тем, кто русскую литературу любит, вас ожидает большая радость. Я не могла оторваться от этих рассказов. Вот сейчас просто почитаю. Итак, рождение псевдонима. Я болен. Положите меня в госпиталь. Что болит? Спросил адъютант. Нутро болит. В тон ответил я. Врешь, наверное. Усомнилось начальство. Смотри, не положат всю морду искровеню. Однако в госпиталь положили. Мокрая, отяжелевшая шинель была сменена на теплый сухой байковый халат, раскисшие сапоги на уютные шлепанцы. Сенник мягко хрустнул под усталым вытянувшимся телом. Санитар принес хлеб и чай. Спать. А ночью японцы захватили власть в городе. С вечера мимо госпиталя потянулись в сопки отряды красных, покидающих Владивосток, чтобы превратиться в партизан. Японцы разоружали оставшиеся красные части. Я, конечно, обрадовался. С новой обстановкой появлялись и новые возможности. Из-под подкладки фуражки я вытащил документ на имя адъютанта-коменданта города Омска, поручика такого-то. На госпитальной койке я читал владивостокские газеты. В воскресных номерах я увидел много стихов. Николай Асеев, Третьяков, Журин. Надо сказать, что в это время был еще и Владимир Арсеньев, автор романа «Дерсо», у Зала тоже, оказывается, офицер, и много других. Я вспомнил, что некогда еще в Москве писал и даже печатал стихи. Выпросил у дежурного фельдшера несколько листков и без особого труда написал следующее. Вот это известное стихотворение. Называется оно по-разному, то «Соперники», то «Интервенты». Это стихотворение, урезав и положив на такую ресторанную музычку, ну, это я сейчас уже отступление делаю, понятно, да, пел Валерий Леонтьев в 90-х годах. Как я потом узнала, включать мы его ни в коем случае не будем, исполнение, потому что совершенно другое то, что он там делал. А стихотворение такое: «Серб, боснийский солдат и английский матрос поджидали у моста быстроглазую швейку. Каждый думал, моя, каждый нежность ей нес, и за девичий взор, и за нежную шейку. И присели врагами, взглянув на скамейку, серб, боснийский солдат и английский матрос. А девчонка не шла, становилось темно, опускали к реке тучи саван свой низкий, и солдат посмотрел на матроса как близкий, будто другом он был или знались давно. Закурили, сказав на своем языке каждый что-то о том, что Россия — болото, и на лицах у них от сигар позолота колебалось. А там далеко на реке русский парень запел заунывное что-то, каждый хмуро ворчал на своем языке. А потом в кабачке, где хрипел контрабас, недовольно ворча на визгливые скрипки, пили огненный спирт и запененный квас, и друг другу сквозь дым посылали улыбки через залитый стол неопрятный и зыбкий у окна в кабачке, где гудел контрабас. Каждый хочет любить, и солдат, и моряк, каждый хочет иметь и невесту, и друга. Только дни тяжелы, только дни наши вьюга, только вьюга они, заклубившая мрак. Так кричали они, понимая друг друга, черный сербский солдат и английский моряк. Ну вот стихотворение, понятно, что чрезвычайно далекое от того, что пережил автор в течение, переживал в течение 2 лет вот этой войны, вот этого вот гона русского, в котором он участвовал. Ну, вот опять его проза. Написал и подписал своим именем Арсений, но дальше, в памяти, почему мелькнуло лицо друга, убитого под Тюменью. «Пусть живет в моих стихах», и подписал «Арсений Несмелов». Так родился псевдоним. Через 3 дня даже не в воскресном номере так понравились стихи, были напечатаны. С номером газеты в руках, счастливо улыбающийся, я сидел в садике над бухтой. День был солнечный, редкий для апреля Приморья, бухта внизу сияла теплой голубизной, и 2 кашалота резвились на ее поверхности, показывая и пряча свои огромные черные спины, я улыбался, и удача со стихами, и теплу. Вдруг залепетал кто-то. Рядом на скамье сидел японец. Наверное, в газете что-нибудь очень интересное. Вы все читаете одно место и все смеетесь. Да, гордо ответил я. Очень интересное. Это мои стихи. Японец взял из моих рук газету, помигал черными глазками и сказал: как это? Очень интересно. Это очень хорошо, что вы работаете в газетах. Это как это? Он вытащил бумажник, достав визитную карточку, протянул ее мне. Реоносуки Идзуми, редактор-издатель газеты «Владиво Ниппо». Представился и я. После этого японец сказал: «На днях мы будем выпускать русское издание «Владиво Ниппо». Не хотите ли вы быть моим помощником?» «Конечно, я хотел». Этот русский листок при японской газете вышел через 2 дня и стал официозом японского оккупационного корпуса. Из тех, кто предлагал услуги газете, я оставил при себе одного полковника кроткого вида и посадил его за писание статей, целью которых было доказать, что без японцев Владивосток погиб бы. Боже мой, как нас крыли оставшиеся в городе красные газеты! Вот здесь прервемся. Дело в том, что после ухода красных во Владивостоке была так называемая Дальневосточная республика, Демократическая республика, буферное государство, то есть красных там не было в течение почти 3 лет, и во Владивосток стекались, ну, все, кого вот унесло этим потоком революционным, потоком гражданской войны. Понятно, что там много было людей образованных, культурных, талантливых, и Владивосток очень быстро стал культурной столицей. Там, как и везде, где русские оказывались, начинали издаваться газеты, возникали литературные альманахи, и очень-очень популярна была поэзия. И действительно была настоящая свобода слова, потому что печатались и красные газеты, и белые газеты, и демократы, и правые, и левые. Всем можно было высказываться: пожалуйста, деньги есть, издавай газету. И газеты возникали, прогорали. И разные известные люди, о которых я скажу ниже, они были вот участниками этого. Японцы предоставили нам полную свободу действий, взяв с меня слово только в одном – чтобы не перегибал палку в одну сторону. «Но ругать-то красных я могу?» – детализировал я распоряжение. «Можно», – отвечали японцы, – «но не только красных, но и белых. Мы совершенно нейтральны». Я посоветовался с полковником. «Так это же легко!» С готовностью согласился он. «Я могу писать и так, и этак». «Вот и хорошо», — похвалил я его. «Значит, чередуйте удары». После этого мы часто от души хохотали, читая обзоры других газет, где наши передовицы расценивались как барометр настроений японского штаба. Чтобы понять нашу веселость, надо вспомнить, что трагедия борьбы белых с большевиками в то время на Востоке уже выродилась в комедию. Не опереточными ли правительствами называла владивостокская пресса всех этих Медведевых, Меркуловых с их воеводствами, приходами и прочим? Разве не комичны были наши парламенты, нарсобы, где меркуловский премьер-министр, волжский адвокат Василий Иванов или Иванов, бия себя в грудь, клялся кого-то сокрушить. А редактор меркуловского официоза, огромный, жирный тоже Иванов, Всеволод, который потом уезжает в Советскую Россию, с мест для публики, правда пьяный, кричал левому депутату: «Я тебе, сукин сын, всю морду раскровеню». Что же оставалось, если не хохотать? Плакать? Но я не любитель слез. Да и поплакали мы уже в Омске, слава богу. Поплакали, отходя от него. Поплакали, пробираясь зимой 20-го года из Сибири в Маньчжурию. Все слезы выплакали. И так в это время, ну, ключом бьет литературная жизнь во Владивостоке. И Арсений Несмелов уже с этим именем, с этим псевдонимом, издает здесь свой первый сборник стихов, в который входит много стихотворений, написанных до революции, еще в мирное время. И вообще, вот большинство стихов этого сборника, вот они написаны, я вот так вот, когда читала его, я подумала, что, наверное, человек так настрадался, что вот сейчас, сразу, по итогам событий, нельзя было о них писать, нельзя было о них говорить, что душа была настолько обесточена и как бы вот, знаете, как вот как обморожена, что вот надо было прийти в себя. Вот поэтому такое стихотворение, как вот мы с вами сейчас слышали, серб, боснийский солдат и английский матрос, да, вот такое вот. И как литератор, как редактор газеты, конечно же, он дружит и вот с Владимиром Арсеньевым, и с Николаем Асеевым, который потом уезжает в Советскую Россию. Никто тогда еще не собирается туда уезжать еще. Может быть, как-то и пронесет, может быть, как-то и большевиков как-то пронесет мимо, да, что-то, может быть, еще вот этот русский авось. И все-таки в 1922 году, в октябре, последний пароход с русскими эмигрантами увозит оставшиеся 10 тысяч русских изгнанников в Китай, поскольку победоносная армия у Боревича вскоре входит во Владивосток. В это время, вот как раз в этот маленький промежуток, выходит второй сборник, еще вот до исхода японцев, до исхода последних пароходов с эмигрантами. Выходит второй сборник Арсения Ивановича, называется он «Уступы». Это такой уже, ну, уже вот как раз такой немножко взгляд, когда душа в себя приходит и пытается что-то осознавать. Много замечательных стихов. Этот сборник, он успевает даже получить из типографии несколько его экземпляров и успевает, как ни странно, выслать в Советскую Россию, и не только в Советскую Россию, разослать тем, чьим мнением он дорожит. Он посылает этот сборник Пастернаку. И есть свидетельство о том, что в 22-м году Пастернак получает эту посылку. И с удивлением он пишет жене: «Принесли посылку с Дальнего Востока. Арсений Несмелов. Хорошие стихи». И вот, пожалуй, что только этот сборник и составляет все его богатство. Он не хочет уезжать, он не хочет оставлять родину. Он остается еще почти 2 года, пытается как-то вот примениться к этой жизни. Он встает на учет в ГПУ, как предписано, и всем офицерам, как их тогда называют, белогвардейский комсостав. Конечно, все они там на прицеле, все они на учете, и они ходят отмечаться все вместе в комендатуру с какой-то периодичностью. Он оборудует какую-то комнатку в одной из башен брошенного форта, живет тем, что сначала там сторожит что-то, ловит рыбу. Вот как-то так вот это живет, выживает. И когда тучи уже сгущаются, когда уже власть как-то освоилась, большевистская, и вот-вот дойдут руки уже и до офицеров, и становится понятно, что, и, по-моему, даже его предупреждают о том, что будут арестовывать, ну, естественно, расстреливать белогвардейский комсостав, он с еще 3 товарищами успевает уйти. Они отплывают, вот так вот Господь управил, что когда они отплывают, делают они это вообще просто на виду. Ну вот там же, вот она и граница, вот и все и видно. Залив, его надо пересечь, вот на ту сторону переплыть, откуда уже движение к китайской границе. То есть незамеченными невозможно уйти, и они все-таки на это решаются. И когда они отплывают с китайцем, вот на его этой лодочке, вдруг начинает идти дождь такой стеной, что никто просто носа не высовывает из зданий, и вот они переплывают. И 19 дней они скитаются по горам, по гаоляновским джунглям. Наконец, все-таки они переходят границу с Китаем, но это действительно чудо, он сам об этом говорит, и добираются до Харбина. То, что они все добираются до Харбина, это вот в тех обстоятельствах это чудо, об этом у него тоже есть рассказы, это очень, очень интересно читать. И вот прощание с Родиной, переходя границу. Пусть дней немало вместе пройдено, но вот не нужен я и чужд. Ведь вы же женщина, о, Родина, и, следовательно, к чему ж? Все то, что сердцу в злобе брошено, что высказано сгоряча, мы расстаемся по-хорошему, чтоб никогда не докучать друг другу больше. Все, что нажито, оставлю вам, долги простив, все эти пастбища и пажити, а мне просторы и пути да ваш язык. Не знаю лучшего для сквернословий и молитв, он восхитителен от Тютчева до Маяковского велик. Но комплименты здесь уместны ли? Лишь вежливость, лишь холодок, усмешки, выдержка чудесная вот этих выверенных строк. Иду над порослью вечернюю, пустое небо цвета льда. И вот со вздохом облегчения: прощайте, знаю, навсегда. Он прибывает в Харбин. В Харбине в это время уже большая русская диаспора, часть которой составляют те, кто были строителями китайской восточной железной дороги, а начала она строиться еще в XIX веке. Вот эти специалисты, уже семьями обжившиеся там, и которые, оказывается, в 1890... Да вообще Харбин, оказывается, построен русскими инженерами, русскими спланирован. И в 1899 году вот строителями китайской восточной железной дороги был воздвигнут храм кафедральный в честь святителя Николая. Храм был деревянный, из бревен огромных. Ну, участь его, к сожалению, трагическая. Во время китайской культурной революции он был хунвэйбинами раскатан по бревнышку. Ну, а вот тогда вот он стоял, и тогда, естественно, вся русская диаспора там окормлялась. Ну, и большую часть насельников Харбина составили, конечно же, вот те изгнанники, эмигранты русские, ну, в числе которых оказался и Арсений Несмелов. Поначалу он перебивается случайными заработками, устраивается, например, на лесопильне загородной сторожем. Ну, работа сторожем всегда хорошо сочеталась с поэтическим дарованием, деланием. Вскоре в Харбин приезжает его жена Елена Худяковская с дочкой Наташей. Очевидно, ей посвящено стихотворение, называется оно «Спутницы». Ты в тихий сад звала меня из школы, под темный вяз на старую скамью. Ты приходила девушкой веселой в студенческую комнату мою. И злому непокорному мальчишке, копившему надменные стихи, в ребячье сердце вкалывало вспышки тяжелой темной музыки стихи. И в старой Польше, вкапываясь в глину, прицелами обшаривая даль, под свист, напоминавший окарину, я в дымах боя видел не тебяль и находил, когда стальной кузнечик смолкал трещать, все лепты рассказав, у девушки из польского местечка твою улыбку и твои глаза. Когда ж страна в восстаниях обгорала, как обгорает карта на свече, ты вывела меня из-за Урала рукой лежавший на моем плече. На всех путях моей беспутной жизни я слышал твой неторопливый шаг, твоих имен святой тысячелистник, как драгоценность бережет душа. И если пасть беззубую пустую разинит старость с хворью на горбе, стихом последним я отсалютую тебе, золотоглазая, тебе. Да, ну, конечно, путь жены был тот же самый, тоже Россия, Сибирь, Дальний Восток. Семья воссоединилась ненадолго, к сожалению. Вскоре Елена Худяковская уехала в СССР. Там она была арестована и провела в лагерях 9 лет. Дочь выросла, ничего не зная об отце. И впервые прочитав стихи своего отца в конце 80-х в журнале «Юность». Что произошло между ними? Ну, можно только предполагать. Конечно, с поэтом жить нелегко. Ну, а если еще и человек прошел такую страшную войну и убивал, и был приговорен к смерти. Есть только одна фраза, оброненная им в воспоминаниях, короткая. Тогда ведь не было принято перетряхивать и на всеобщее обозрение выставлять то, что происходит между двумя, да? И вот единственное, что безумная женщина, не замечая любви мужа, стремится к другой любви, говорит он. Ну, может быть, как-то это что-то объясняет. Ну, невозможно предположить. До конца жизни Арсений Иванович был человеком одиноким, но никогда не унывшим, не падшим духом. А Харбин в это время становится центром русской культуры. Постепенно Арсений Несмелого начинают печатать. Он переходит на положение свободного писателя. Он много пишет в то время. Пишет для газет, пишет очерки, рассказы и, конечно же, стихи. И печатается везде, где были русские эмигранты. В Праге, в парижских русских изданиях, в Чикаго, в Сан-Франциско. Везде, где были русские читатели. Хотя в «Парижском возрождении» в статье Арсений Несмелов в 1932 году известный такой маститый критик Голенищев-Кутузов пишет: упоминать имя Арсения Несмелого в Париже как-то не принято. Во-первых, он провинциал, то есть Харбин считается эмигрантской такой провинцией. Я вот не вижу в слове «провинция» уничижительного, потому что я там живу вообще в провинции сама, да? Вот. Но, тем не менее, есть, существует это, да? Во-вторых, Арсений Несмелов слишком независим. Эти два греха, то есть провинциал и независимость, считаются в столице эмиграции смертельными. К тому же некоторые парижские наши критики пришли недавно к заключению, что поэзия спит. Поэтому пробудившийся слишком рано нарушает священный покой спящей красавицы. Несмелов слишком беспокоен. Его лирика мужественна. Пафос поэта, эпический пафос групп. В парижских синаклях он чувствовал бы себя как Одиссей, попавший в сновидческую страну лотофагов, пожирателей лотоса. Вот это я цитату прочитала из статьи «Исследователя творчества». В 1931 году выходит сборник «Без России». Это уже такая вершина осознания серьезная и много замечательных, глубоких стихов. Россия отошла, как пароход от берега, от пристани отходит. Печаль, как расстояние, растет, уж лиц не различить на пароходе. Лишь взмах платка и лишь ответный взмах басовое взвывание сирены. И вот корма, и за кормой тесьма, клубящийся, все уносящей пены. Сегодня мили и десятки миль, а завтра сотни, тысячи, завеса. И я печаль свою переломил, как лезвие у самого Эфеса. Пойдемте же, не возвратится вспять тяжелая ревущая громада, зачем рыдать и руки простирать, не призывать, не проклинать не надо, но по ночам заветную строфу боюсь начать, изгнанием подрублен, упорно прорубающий тайфун. Ты близок мне, гигант четырехтрубный. Но и там, в эмиграции, было упование возвращения на родину, поскольку вот русские офицеры, ну, они были все-таки действительно такой воинской кастой особенной. Сколько там, ну, разные, конечно, были, и все-таки вот воспитание их, вот эта вот выправка, по которой их узнавали, какой бы армяк они себя бы не напялили, но видно было, что идет офицер. Все равно это были люди дисциплины, это были люди такого внутреннего строя прямохождения, скажем так. Поэтому было упование возвращения на родину именно воинское. Непременно с победой. Тогда еще были на это силы, были еще вот надежды, иллюзии. И там была тоже жизнь. И были будни с их насущным хлебом. И были праздники. И вот одна из первых Пасх в Харбине. Метких капель перекличка, звонко-звонко бьющих в цель. Солнце — красное яичко, жизнерадостный апрель. Птицы с юга, ветер с юга, блеск его прозрачных струй. Лапа друга, сердце друга, троекратный поцелуй. Ты ли беден? Я ли нищий? Не снижать же нам полет. Юность в час весенний свищет, жизнерадостно поет. Не наряден, не обедал. Разговеемся, дружок, для кого ж еще победа, коль не к нам на бережок? Для ленивца с толстым пузом, с капиталом, с кадыком, господам с подобным грузом в стороне идти шашком. Юность их опережает, жизни тон она дает, все наветы отражает, воле сердце заряжает, и вперед. Вот такой дух сопутствовал им. Лучшим поэтом современности, несмотря на огромную любовь к Гумилеву, я вот сейчас прочитаю то, что посвящено Гумилеву, написано в 23-м году. «Если сердце тоска затянет под ленивый наважий клев, словно окрик вершины грянет грозным именем Гумилев». Очень любил Гумилева. Вот таким собратом, таким соработником, видимо, слова он его чувствовал. И лучшим поэтом современности в то время он считает Цветаеву. Он пишет ей, он ей посылает свои стихи. Она ему отвечает, между ними существует переписка, но больше пишет он, она, видимо, один раз только ему отвечает. Он даже посылает ей свою поэму, и Цветаева находит в ней некоторые несоответствия и даже хочет редактировать, но, к сожалению, это не состоялось. Он пишет Цветаевой письмо в стихах, пишет в ее ритмике. То есть, вот понимаете, то, что сейчас я читаю, это такая видимая простота, но, скажу вам, как человек пишущий, вот такая простота, она очень дорогого стоит. Когда мне было 17 лет, мне недавно об этом напомнил друг мой, моей юности, он мне сказал, вот знаешь, ты дала мне в 17 лет, свои 17 лет, определение поэзии. Я очень удивилась. Что ж такое я могла тебе сказать такого мудрого? А ты сказала, поэзия – это то, что нельзя сказать прозой. Так вот, казалось бы, ну, повествование, достаточно пространственное изложение, да? Но все-таки это не проза. Вот это вот та самая муза, которая дана была ему. Вот так просто сказать, с такой любовью из самых недр страдающего изгнанника, изгнанника народа, вот так ясно и так неунывно. Так вот, Цветаевой, ничего не знаю, какая вы, и видел раз в 12-м году переливчатые цвета и вы, отраженные в голубом льду. Хорошо, что вы есть, что ваш. Голос слышен до океана, до страны, что живет, жива по Евангелию Иоанна. И стихи вам и петь, и вить, их за тысячи верст не спрячете, мне в ладони мои ловить метеоровые их мячики. А Цветаева пишет, есть у меня друг в Харбине, думаю о нем всегда, не пишу никогда. Чувство, что из такой, вернее, из такой дали все само собой слышно, видно, ведомо, как на том свете, что писать невозможно, что не нужно. На такие дали только стихи или сны. В 1931 году Япония оккупировала северо-восточную часть Китая и образовала марионеточное государство Маньчжоу-Диго, на территории которого оказался Харбин. Положение русских ужесточилось, но все-таки их было много. Труд китайцев-наборщиков стоил дешево, поэтому газеты продолжали издаваться, существовали литературные кружки, процветали, я бы сказала даже, издавались альманахи поэзии. Арсений Иванович в это время берется за любую работу. Он пишет фельетоны в газеты, стихи для рекламы. А поскольку нельзя было печататься, ну, вот такую рутинную работу, да, которую он выполнял, стишки на злобу дня, рекламные, что называется сейчас, слоганы, да, он не хотел свой псевдоним, так сказать, к этому каким-то образом присовокуплять, поэтому он подписывался разными-разными псевдонимами, фельетон там называл там Николай Дозоров, Сеня Смелый, вот таким образом, брался даже в то время за редактирование сборников врачей, богатых дантистов. Вот некий такой человек желал свой сборник издать, отдал ему на редакцию. Сборник назывался «Холодные зори». Смелов, конечно же, взялся, редактировал, а его окружение тотчас перекрестила сборник в «Голодные зори». А Несмелов говорил, да, мои зори в то время действительно были голодными. В 1938 году выходит следующий сборник. Вот вы чувствуете, то есть он как вот идет так вот поступательно, начиная со сборника в 1920 году. Во Владивостоке регулярно выходят книги, вот накапливается что-то, да. Вот. И в 1938 году выходит следующий сборник «Полустанок», в котором пророческое стихотворение о Харбине. «Как чума тревога бродит, гул лихих годин. Рок черту свою проводит близ тебя, Харбин. Взрывы дальние глухие, алый взлет огня. Вот и нет тебя, Россия, государыня». Милый город, горд и строен, будет день такой, что не вспомнят, что построен русской ты рукой. И действительно, ну вот началась культурная революция. В 60-х годах русское население Харбина еще было там несколько сотен человек. В 74-м году там что-то, по-моему, 60 человек. А в 90-х годах некий немецкий исследователь, приехавший в Харбин, говорит, что русских в Харбине осталось что-то 12 человек, средний возраст 80 лет, и большинство из них женщины, 80-90 лет. 38-й год, ему 49 лет в это время. То есть вот это упование о возвращении на родину, оно, конечно, потерпело уже такие большие атаки, скажем так, да? Уже сомнения приходят, а и вернемся ли мы, а и войдем ли мы в первопрестольную в составе победных полков. Даже они начинают терять уверенность в этом, те, кто сражался до конца по-разному, начинают задумываться о том, какой ответ уже будут давать, представ пред Богом. Ну, конечно, вот я, когда готовилась к программе, замечательный такой исследователь, собиратель его творчества, Евгений Витковский, говорит, ну, мы не знаем, был ли он человеком церковным, но то, что он был человеком крещенным, то, что он был традиционно верующим, это естественно, это видно по стихам, мы не можем сейчас всего привести, коротенькое я прочту. «С какой бы гримасою суровой грядущий день не выходил из тьмы, но русской вере не изменим мы и не забудем языка родного». И как человек, знавший, что такое смерть не понаслышке, он не мог в то время не задумываться. Как человек, которому приходилось убивать, не мог не задуматься об исходе души, о том, какой ответ он будет держать перед Всевышним.
Вы слушали программу «Свет русской поэзии». Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Окончание рассказа о русском поэте-эмигранте Арсении Несмелове слушайте в наших ближайших передачах.
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно, в эфире Радио Радонеж, 7292 FM. Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей о здравии рабов Божиих.
Константина, Игоря, Евгения, Софии, Ильи, от раковицы Елизаветы, Тамары, болящей Фатини, тяжкоболящего Евгения, болящего епископа Никона, Иерея Иоанна, монахини Екатерины, тяжкоболящей Натальи, болящего Николая, болящей Ольги, болящего Александра, Николая, Ксении, Данила, болящей Натальи, болящей Евгении, болящей Татьяны, Фаины, Олега, Виктора, Иоанна, Михаила, Антония, болящего Александра, путешествующей Марины, младенца Варвары, Александра, болящей Людмилы, болящей Анастасии, болящего Сергия, Любови, Олега, Игоря, Марины, Екатерины, Елены, Алексея, болящего Бориса, болящей Елены, болящей Клавдии, Николая, Надежды, Вячеслава, Георгия, Ирины, Татьяны, Ольги, Лидии, Анны, Иоанна, Игоря, Евгения, Клавдии, Валентины, Екатерины, Татьяны, Алексея, Александра, Александры, Валентина, Галины, Анны Сочаниной, болящего Кирилла, Евгении, Аллы, Людмилы, Маргариты, Романа, Андрея, Левтины, Ангелины, Раисы, Тамары, Любови, Владимира, воина Владимира, Екатерины, Фатини, от раковицы Фатиньи, Дмитрия, Анатолия, Вячеслава, Людмилы, Натальи Сочадами, Ирины, Татьяны, Светланы, Любови, Иерея, Никиты, матушки Ирины Сочадами, тяжкоболящего Сергия, Людмилы, Фатини, Александра, младенца Василия, непраздной Ольги, Евгения, болящей Ольги, болящей Нины, болящей Тамары, Нины, Александра, Ирины, Натальи, Аркадия. Спаси, Христос!